Мы в свое время в Академгородке с подачи академика Углова подняли проблему кефира в детском питании в свое время. Значит, проблема оказалась просто страшная. В чем ее суть? Дело в том, что кефир – это продукт тоже двойного брожения, кисломолочного и дрожжевого, спиртового. И по ГОСТу, оказывается, в детском кефире допускалось до 0,5% алкоголя при его изготовлении, этого детского кефира.
Это официально?
Официально, да, то есть это по ГОСТу. То есть нормально, 0,5% это нормально считалось. Но когда эта бутылочка стоит 4 часа на подоконнике, она всегда стоит 4 часа на подоконнике, процесс бродильный идет до 1,5%. А когда ребенок грудной съел этот кефир, у него в желудочке продолжается бродильный процесс, и концентрация доходит до 3%. А теперь считаем простейший расчет. На день грудным детям выделялось 600 грамм кефира. 600 грамм кефира по 3% алкоголя – это 18 грамм чистого спирта. 18 грамм чистого спирта – это 60 грамм водки. То есть на день ребенку грудному выдавалось с помощью кефира 50-60 грамм водки. И тот взрыв алкоголизма молодежного связан как раз с тем, что в начале 60-х, в середине 60-х годов во всех городах-миллионниках детское питание внедрили вот этот детский кефир. Причем люди, которые за эту программу отвечали, давным-давно съехали из нашей страны, получили огромные гонорары за это вредительство. Но кефир так и продолжался в детском питании. И вот моя старшая дочка 70-го года рождения, она у нас была кефирной наркоманкой. Она до 2,5 лет не могла заснуть, пока ей не дашь бутылку этого кефира. Бутылочку кефира выпивала, и вот только после этого она засыпала.
То есть выпивала?
Выпивала, да. И, ну, мы-то этого, естественно, поначалу, ну, тогда-то этого и не знали. И тут, когда Углов этот вопрос поднял о кефире в детском питании, мы посмотрели, господи, ну, это же действительно вредительство. А дело в том, что в организме человека вырабатывается эндогенный внутренний алкоголь, он нужен для каких-то процессов. Кстати, вырабатывается даже синильная кислота в мозге. Но никому же не придет в голову эту синильную кислоту извне потреблять. Но если ребенок в младенчестве начинает получать экзогенный внешний алкоголь, то у него прекращается выработка внутреннего алкоголя. И он становится потенциальным алкоголиком. То есть он в конечном счете пойдет к банке с пивом, а не к банке с водой, чтобы утолить свою жажду. И это в свое время прекрасно показали на крысах. Крысят поили пивом, потом перестали, потом они выросли, а потом поставили две чашки с пивом и поставили чашку с водой. Все, которых не поили пивом, все побежали к воде, к пиву не один, а эти все побежали к пиву, понимаете? То есть вот, и у них это дело у них возникло, зависимость от этого. То есть у них не хватает внутреннего эндогенного алкоголя. И когда мы это дело подняли, значит, шум большой подняли мы насчет этого кефира в детском питании. И нас вызвали на прием, то есть письма написали соответствующие все инстанции. Нас вызвали на прием в Министерство здравоохранения СССР. И там один из замминистров, казах по национальности, такой весь самодовольный, сидит. И вот академик Углов, ну это ж мировое светило, понимаете, то есть это... Это уникальнейший.
Я хорошо знаю, потому что мы работали вместе в Новосибирске с академиком Мишалкиным.
Он сидит так, это, ну бросьте вы, да что вы, да ерунда, да что вы за шум поднимаете там на ровном месте и так далее. Ну вот я, говорит, меня в детстве кумысом поели. И ничего. Я говорю, ну оно и видно, говорю, что ничего, так сказать, хорошего с того, что мы с этим кумысом с детства поели, не было. Ну, в общем, они сошлись на том, что на сегодняшний день индустрию они это уже развили, а заменить ее якобы и нечем и так далее. Но мы удивились, даже африканские дипломаты, когда своих детей в нашей больнице в Москве случалось заболеть, они при одном условии, чтобы, не дай бог, их на ночь не поили кефиром. То есть вот единственное условие, чтобы их кефиром этих детей не поили. И вот это вот я говорю, программа алкоголизации. Она была запущена как раз в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, как мы сейчас выяснили, это была общая программа, программа уничтожения народа, населения Земли и уничтожения, в первую очередь, русского народа, который всем, как говорится, сатанинским промыслом всегда противостоял самым решительным образом. Вот. Поэтому та вот программа с этими термофильной дрожжи, так сказать, это была робкая попытка, так сказать, внедрить. Потом детский кефир, детское питание. Ну и то, что началось с алкоголизацией после смерти Сталина, это вообще уже, как говорится, ни в какие ворота не лезет. И на сегодняшний день, я не знаю, вы, наверное, мою последнюю вот эту вот лекцию не слышали, «Русский крест». Значит, «Русский крест» обычно говорят... Социологи стран мира всех ломают голову. В 1965 году в России на 1000 населения рождалось 20, а умирало 6 на 1000 каждый год. То есть прирост населения был плюс 14. Это хорошо, динамично развивалась страна, заселялась, как Менделеев в свое время и предсказывал, если бы так оно и шло, мы бы 350 миллионов русских людей имели бы к концу 20 века. А в 2000 году все перевернулось с ног на голову. То есть в 2000 году смертность на 1020, а рождаемость 6. То есть минус 14 убыль идет население. Причем они это называют естественной убылью, а на самом деле это просто самая настоящая алкогольная война. И они берут этот отрезок, вот 35 лет, с 65 по 2000 год, и говорят, вот он, русский крест, вот значит, и начинают обсуждать. На самом деле это все от лукавого, потому что русский крест совершился всего за 6 лет. За 6 лет. С 88 года по 94 год. В 88 году у нас была ситуация такая же, как в 65-м. Рождалось 20, умирало 6. А в 94 году, наоборот, рождалось 6, а умирало 20. То есть вот он, крест, он вот такой. В 6 лет вымирание началось вот в этом. А здесь уже нет никаких, так сказать, сомнений, потому что мы накладываем график душевого потребления алкоголя и видим, что смертность – это 100% результат вот этой алкогольной войны. 100%. То есть на самом деле количество умерших на 1000 примерно равно душевому потреблению алкоголя в России. То есть 6 литров – 6 умирает, 12 литров – 12, 20 литров – 20. 27 умирает на 1000. И вот на 2004 год я недавно в интернете обнаружил, ну, просто страшные цифры. 2004 год. Самый высокий уровень смертности в России, в Ярославской области, 27 на 1000. То есть 3% населения умерло за год. 3%. Это вообще мор, это не чума, это что-то страшное. А самый низкий уровень смертности, с учетом убитых в Чечне, 3,8%. То есть в Чечне смертность в 7 раз меньше, чем в Ярославской области. И встает вопрос, да где же идет война-то? Война-то не в Чечне идет, в Ярославской, в Вологодской области. И вот я только что был в Вологде, приглашал владыка Максимилиан, читал лекции у них там, 2 дня был. И один священник, он возле Череповца, у него приход в деревню. Батюшка, сколько ты за год похоронил? За год отпел, похоронил 29 человек. А сколько у тебя на приходе родилось младенцев? Один. То есть 29 умерло, один родился.
Понимаете? Но этот священник, он говорит об этой проблеме?
Вы знаете, на самом деле... Вот,
патриарх говорит на эту тему?
Вот я еще раз говорю. Феномен заключается, в том, что люди, которые употребляют алкоголь, они в упор эту проблему не видят. Вы представляете? То есть эту проблему видим мы, трезвые люди. Мы ее видим во всем. А все люди, которые употребляют алкоголь, даже культурно, умеренно, там по праздникам, но они поднимают эту рюмку, они эту проблему видят через стакан. А через стакан эту проблему в упор не увидишь никогда. И они всегда причину ставят позади следствия. То есть следствие телегу впереди лошади ставят. Вот разговариваю со священнослужителями, я говорю, вот пьянство и так далее. Да, духовность упала, и люди начали пить. Я говорю, при чем здесь... Я говорю, чем больше водки, тем что, будет меньше, больше духовности. Ну, то есть, это не как люди начали пить и упала духовность. То есть, причина-то как раз, что в пьяном обществе духовность, она убивается алкоголем. Вот в деревне не стало работы, и люди запили. Так потому и работы не стало, что люди запили. Пьяные. Люди запили, пьяные. И уж в деревне не найти работы, себя и семью не прокормить. Я сам из деревни, это надо уж совсем запиться. Ну и так далее. И любую, вот самый яркий, я говорю, пример, вот мне он так У меня сосед на 7-м этаже, я на 8-м, он на 7-м, шофер. Каждую пятницу у него день шофера. То есть он ночь с пятницы на субботу пьянствует, снимает свои стрессы. Семью гоняет, гантели в стены кидает. В общем, 12 квартир вокруг всех вот так вот колотит, а он свои стрессы снимает. И он в третий раз попал в отрезвитель. Я его как-то перехватил в лифте. Я его взял за грудки и говорю, ну ты сколько можешь, так сказать, терзать и семью-то, и всех окружающих. И когда пить-то бросишь? Он так глаза округлил, говорит, а при чем тут водка? Я говорю, как при чем? Ты же в отрезвитель третий раз попал. Он говорит, а водка здесь ни при чем. Ну, очевидно, что человек попадает в отрезвитель из-за водки. Но это всем, ему это не очевидно. Он говорит, я говорю, как не из-за водки? Жена сволочь. Не понял. Ментов вызвала, менты сволочи. Меня в этот раз забрали. Я же, говорит, каждую пятницу пью, а в отрезвитель-то я всего 3 раза за год попал. То есть у него даже мысли... Да, у него даже мысли нет, что водка есть причина, так сказать, его вот этих всех проблем и бед. В том числе и президент всюду говорит о том, что пьет это пиво, дует, а через кружку с пивом эту проблему в упор не увидишь, потому что человек, который употребляет алкоголь, он на подсознательном уровне понимает, что он человек порочный. И как всякий порочный человек, он в любом случае ищет оправдание своему пороку, в любом. И он этот порок старается не замечать. Если его и не замечают окружающие, ну, грубо говоря, ему на это не тыкают, он вообще, так сказать, с ним, ну, даже, ну, ему даже начинаешь рассказывать, и он все равно тебе не верит. Говорит, да нет, нет, не в этом дело, да нет, нет, не в этом причина. И начинает искать какие-то совершенно...
Главное, он сажает своего близкого... далекого сажает на этот же стакан. Вот трагедия в чем. Да. Раз он пьет, значит, он должен и сосед быть такой же, как он.
А вот можно такой вопрос вам задать, ученый мужик. Нам ответите, люди спрашивают, какой разница между дрожжами, там, вот, ваше изображение и процессом квашения?
Значит, квасом называется водная вытяжка из любого продукта. На Руси всегда называлась квас. И на Руси существовало 33 сорта кваса. 33. Причем 30 это были безалкогольные, бездрожжевые квасы. Вот, скажем, я очень люблю редичный квас. Редьку натираешь, заливаешь 3-литровую банку водой, 3 дня стоит, и вот эта вот вытяжка из редьки называется квасом. Свекольный квас, свеклу натер. Вообще любой продукт взял, его замочил водой, и вот эта водная вытяжка из продукта всегда на Руси называлась квасом. Так вот, 30 сортов было кваса безалкогольного, и только 3 сорта кваса были с применением дрожжей. Это хмельные квасы, то есть от которых фактически это, ну, брак, можно сказать, что это брага. Наша промышленность выпускала 3 сорта кваса при советской власти, все 3 алкогольных. То есть безалкогольных квасов уже, в принципе, не выпускали. Это, опять же, я считаю, программа спаивания. Ну, очень просто, так же, как и брагу, то есть хлеб дрожжевой бросают туда, сахару добавляют, процесс брожения идет, и, соответственно, получается, вытяжка из дрожжевого продукта, она обладает, в ней появляется там алкоголь, вот и все. То есть это, ну, очевидная вещь. Вот. И мы, когда, я говорю, с этим тоже столкнулись, мы поняли, что это, да, это тоже одна из попыток... втянуть людей в алкоголизацию, хотя бы через даже вот этот алкогольный квас. То есть вот дрожжевой квас, он действительно в нем содержится алкоголь. Значит, вот квас дрожжевой, кефир в детском питании, кефир вообще. Наша страна была единственная, Советский Союз из всех стран, которая 40% всех молокопродуктов в кефир перерабатывали. Потому что кефир больше нигде никто не пил, его в принципе не было. И как-то я помню... Когда мы подняли вот этот вот шум насчет детского кефира в детском питании, тут же прошла информация по абсолютно всем изданиям и по телевизору о том, что японцы якобы закупили у нас какую-то кефирную закваску, и что вот мы, так сказать, в этом деле пионеры и так далее. Я говорю, это было просто, ну, отвлечь людей, и, как говорится, ну, раз уж японцы, так ты тогда уж сиди и дуй этот кефир. Хотя любой дальнобойщик знает, выпил бутылку кефира, на первом же посте ГАИ тебя отдохнешь в трубку, у тебя покажет алкоголь. Первый же пост ГАИ, вот, то есть бутылка кефира, сразу алкоголь он у тебя покажет, они это все знают. Квасу выпил, покажет алкоголь, потому что процесс бродильный идет, то есть всюду, где есть эти дрожжи, они там и дображивают. Что касается процесса квашения, то это фактически, да, это бездрожжевой процесс, это соль, скажем, квашеная капуста, что там соль, сок капустный и капуста. То есть там, естественно, никакого алкоголя нет, никакого там бродильного вот этого процесса нет, нет там этих грибков плесневых, от которых, так сказать, в организме у человека много чего.
Но если долго стоит эта квашеная капуста, там плесень появляется.
Ну, я говорю, ну, в принципе, я, например, если квашеную капусту, я ее рекомендую промывать. Очень тщательнейшим образом промывать, после этого там использовать.
Вот мы рекомендуем так, если мы на месяц делаем эту капусту, чтобы вот просто делать постоянно, то она не образуется, они вот эти вот плесневые грибы.
Вопрос такой еще. А вот что касается, допустим, простокваши домашней?
Нет, это кисломолочный продукт. Да, там алкоголя тоже нет. Там алкоголя нет, да.
Покупают вообще на рынке домашнее молоко, его сквашивают.
Ну да, сквашивают просто.
Без этого хлеба не кидать
для живого. Да. Чтобы там не было никаких грибков, не было вот этого вот спиртового брожения. Кстати, изучали многие это спиртовое брожение и доказали, что в кефире, как и в любом этом, до 11% может алкоголя доходить. До 11%, если создать соответствующие условия брожения. Потому что эти алкогольные грибки, они при 11% алкоголя в собственном дерьме, а это же их продукты, отходы жизнедеятельности, они гибнут. Ну, как Вернадский говорит, мы же не можем в своих собственных отходах жить, развиваться. 11%, и они здесь сдохнут. Единственное, 18% это хересы. Научились делать хересы, но там интересно. Там эти грибки живут, сверху какие-то, значит, плесень, и они живут и мочатся туда, в этот самый, то есть у них все равно до 11%, а все отходы, они как в унитаз туда, в этот херес сбрасывают свои. Но я бы, конечно, хотел нас предостеречь вот от чего. Видите, когда вот мы начали антиалкогольную мощную кампанию в 83-м году, в частности, у нас в Академгородке, мы, Углов, он основатель движения трезвого, пятого трезвого движения с 81-го года, он замечательный сделал доклад в 81-м году о медицинских социальных последствиях употребления алкоголя в СССР. Кстати, он в 81-м году сделал научный вывод о том, что наш народ целенаправленно, как индейцев в Америке, уничтожают алкоголем. Причем собрал все цифры, все данные. Этот доклад был просто бомба разорвавшаяся. После этого доклада Углова объявили сумасшедшим академиком, запретили публикации, выбросили все его книги, даже медицинские книги из печати. И он 2 года сидел в полнейшей осаде. Они с женой ждали, когда в психбольницу заберут, потому что тогда этих людей всех в психбольницу забирали. И тут этот доклад попал к нам в Академгородок, а мы, патриотически настроенная научная молодежь, значит, сразу поняли, что это за доклад. Мы его на вычислительных машинах, на принтерах размножили 50 тысяч экземпляров, по всей стране раскидали, и там уже, как говорится, поезд ушел, и на Углова мы вышли. Но когда мы подняли вопрос о кефире в детском питании, сразу «Огонек», сразу вот эти все издательства антирусские и антинародные, они сразу подняли шум. Ну что это за идиоты, они против кефира выступают, куда и так далее. То есть я просто хочу сказать, что эта проблема, она сопутствующая, она способствует алкоголизации. Но самый главный фактор уничтожения народа на сегодняшний день – это мафия. Это мафия алкогольная, пивная мафия, которая спаивает, а почву для нее готовят. Готовят почву для нее те, кто термофильные дрожжи используют. Это одна из почв, на которой успешно алкоголизация идет. Те, кто наших детей до сих пор кефиром поет в детском питании. Это все почва, на которой. И поэтому, если мы просто сейчас вот, ну, начать выступать вот так вот резко против термофильных дрожжей, ну, опять же, понимаете, то есть они умеют этот сарказм, это издеватель, он, они идиоты, против хлеба выступают.
Прямо все, что-то много идиотов.
Тысячи, да, тысячи лет.
Все люди, профессора.
Да, люди ели и так далее. А вот если это в рамках действительно того, что да, вымирание населения, уничтожение идет с помощью алкоголя, а вот эта вся индустрия и все это есть мелкое вредительство, не мелкое, а крупное вредительство, которое готовит почву для вот этой массовой алкоголизации, массового уничтожения. Вот с этой точки зрения, если подавать, то я считаю, что это абсолютно правильно. То есть именно вот так вот, в такой подаче, что да, это проблема, проблема страшная, она готовит массу. Ну, еще, как говорится, с хлеба насущного никто не одурел, понимаете, там жену не избил. Ну, то есть для народа-то это так понятно. Но существование этих грибков, оно подавляет эндогенную выработку алкоголя, его очень немного надо. И потребность в алкоголе у человека, который, потребность, который ест вот этот дрожжевой хлеб, она выше, чем у человека, который ест нормальный хлеб. Вот я об этом просто скажу. То есть, если убрать вообще алкоголь, естественно, никто его пить и не будет, понятно. Но предрасположенность к алкоголизму у людей, которые в детстве пили вот этот кефир, очень высокая, очень высокая. Предрасположенность у людей к алкоголизму, которые едят дрожжевой хлеб, термофильных дрожжей, очень высокая. То есть намного, чем у тех, которые питаются нормально. Вот такая наша точка зрения, мы ее выстрадали, эту точку зрения. Нам тоже в те годы трудно приходилось. Да и сейчас, я думаю, не самые легкие времена для нас идут, потому сейчас. Ну, полегче в том, что, видите, нас просто не замечают. Если раньше нас били, то сейчас они пошли по пути, потому что если нас бить, народ сразу на защиту нашу встанет, понимаете? А если нас не замечать, в упор не замечать, даже, ну вот ту работу, которую мы ведем, понимаете, это же, ее все равно в упор не замечают. Я, кстати, профессионально занимаюсь, помогаю людям от очков избавиться. Вот. Ну, то есть такая моя. Я по первому образованию это физик. Я кандидат физмат-наук по специальности оптика как раз. Вот. Отработал 15 лет в научно-исследовательском институте в Академгородке, физический профиль. А уже вторая специальность, когда меня из Академии наук выгнали за мои трезвые убеждения и выступления, вынужден был потом, значит, переквалифицироваться в психологи, закончить еще раз университет, психологический факультет. Вот. Поэтому мне, в принципе, все-таки вот это базовое физическое образование для людей, я считаю, оно чрезвычайно важно. То есть, по крайней мере, ну, как-то мир воспринимает эти...
Ну, вы как бы к очкам подходите все-таки...
Значит, мы...
Мужчины, да?
Да, мы подходим к очкам. Тут тоже, оказывается, вредительство идет стопроцентное. До сих пор вся наша медицина использует и пользуется теорией зрения Германа Гельмгольца, которая гласит, что якобы аккомодация, наведение на резкость глаза происходит за счет работы целлярной мышцы и изменения кривизны хрусталика. Хотя 107 лет назад американский профессор-офтальмолог Бейтс доказал, и доказал убедительно, что это абсолютно не так, что никакого отношения эта целлярная мышца к процессу аккомодации не имеет, а процесс аккомодации осуществляют глазодвигательные мышцы. И глаз настраивается на резкость, как фотоаппарат. За счет изменения длины глаза. Глаз сжимается, он вытягивается, видит вблизи. Глаз становится круглым шариком, видит вдаль. Фокус, когда на сетчатке, он видит вдаль. Фокус уходит внутрь, он видит вблизи. Ну, как обычный фотоаппарат. И когда это дело он сделал, он на этом методе, на этом своем открытии, он построил свой метод. Метод восстановления зрения. То есть восстановление функциональной работы мышц шести глазодвигательных. Приводит к тому, что у людей люди снимают очки и начинают без очков видеть даже лучше, чем в очках. Вот у меня, я сам 12 лет назад впервые столкнулся с этим, а как оптик я сразу понял, что прав-то Бейтс, а не Гельмгольц. То есть тут даже у меня сомнений никаких нет, как у человека с этим образованием. Вот. У меня зрение было плюс 2. Я читал плюс 2 в очках. Я на шестой день я уже видел без очков. То есть начал тренировать мышцы, расслаблять мышцы. Это специальная система тренировки расслабления глазодвигательных мышц. И вот я уже 12 лет профессионально этим занимаюсь, причем 6 лет в Москве, каждые 2 месяца провожу подобные курсы. Ну это начало века, это 1901 год.
Кстати, он был просто честным человеком, да? Честным человеком.
В 1901 году он опубликовал. Причем он это дело подглядел у североамериканских индейцев. У индейцев, оказывается, была многотысячелетняя культура развития и сохранения зрения у мальчиков, у юношей, у мужчин и у воинов. И он смотрит, индейцы постоянно делают упражнения с глазами. Он не к суть, как профессор-офтальмолог, понял назначение этих упражнений и вот разработал свой метод.
А потому что вот в чем дело. Кому церковь не мать, тому Бог не отец, сказано очень четко. Дело в том, что просто в церкви такие люди, как в народе, как в армии, как в милиции, как вообще в любой среде. Есть люди честные и порядочные везде, да, мы знаем. Есть люди, которые отстают, падают, там, спотыкаются, по нашим понятиям грешат. То есть совершают преступления перед Богом и перед людьми в том числе через это. Поэтому, когда мы коснулись темы, вот, прошла передача ваша, да, с Жанной Вещевской по Анной Вещевой, значит, по радио, значит, многие, конечно, сразу поделились. На тех, кто понял, как мы в свое время, да, эту проблему, и понял, что она появилась у нас почему-то вот массово стала внедряться на вот эти термофильные дрожжи, именно о них сегодня самая главная тема. Вот, со времен, когда вот с Великой Отечественной войны, когда захватили у Гитлера технологии, получается, и внедрили то, что не успел сделать Адольф Гитлер для своего собственного народа. Ну, конечно, там из процесса выгоды, чтобы быстрее там бухнуть там, и так далее. И враги нашего государства, мотивируя вот это вот выгоды, как всегда, здравый смысл, значит, подавили. То есть появился хлеб дрожжевой вместо квасного, который делался до тех пор всегда на Руси. Вот эти хлеба мы пекли обычные, домашние, бытовые, и как его попробовали, вот этот хлеб можно семье целую неделю почти есть. Дело в том, что он, кстати, не твердит. Нет, это вам просто Бог послал, да, как автору. Вот. Но что я хочу сказать. И вот это мы сделали за один вечер, вот такие три каравая, допустим, да, по идее. Это на неделю семье таки с двух-трех человек спокойненько можно отрапезничать и хватит даже на один раз. Но по сути мы видим, что просфоры, которые изготавливаются в церкви, плесневеют, покрываются, ну, мягко выражаясь, совершенно неэстетично, да, против плесени. Мы видим, что вино, которым причащают людей, тоже делается, явно написано 15 градусов алкоголя. То есть там написано спирт, содержание спирта столько-то процентов. Вино должно быть естественным путем изготавливаться, в этой части.
Нет, вино раньше причащали, кровь Господня не могла быть квасной. Написано, что Господь безгрешен, а грех – это плесень. Так написано в Библии. И вот как раз вино – это чисто виноградный сок. Это перевод точный.
Молодое вино.
Да, без всего. Это чисто виноградный сок. Это называлось вино.
В Греции там полуостров Афон, это монашеская республика, 20 монастырей. Причем 17 греческих, один русский, один сербский, один болгарский. И вот наш русский Свято-Пантелеймонов монастырь, к ним попали туда вот эти кассеты две, которые я вам сейчас и подарил. Они посмотрели эти кассеты и через паломников, значит, сказали, что мы очень этим делом заинтересовались и хотели бы пригласить профессора Жданова к нам на Афон в монастырь. Ну, вроде меня разыскали в Новосибирске, как вы, не прочь? Я говорю, ну, какой русский православный человек прочь съездить на Афон и побывать вот в этих святых местах. И я к ним туда поехал, и я у них там целую неделю вел занятия по глазам. И впервые в истории монастыря 40 монахов, послушников сидели по 2 часа во главе с духовником и сидели, слушали вот эти занятия по восстановлению зрения. Поснимали очки, там, значит, видеть стали лучше и так далее. Причем в рамках этого курса я им прочитал 3 мощных лекции. Одна лекция у меня была, это «Русский крест. Демографическая катастрофа в России. Путь выхода». Вторую лекцию я им тоже минут по 40, эти лекции. Это «Алкогольно-наркотический террор против Святой Руси». И третья лекция у меня называлась «Воздействие алкоголя на мозг, на психику, на организм человека». И вот там я специально как раз поднял вот этот вопрос, о котором вы сейчас и сказали. Алкоголь и церковь православная. То есть люди, которые ни разу не были на причастии, ни разу не были в церкви, у них аргумент, что как, да, в церкви вам вином причащают, значит, наливай, допей и так далее. Значит, мы очень подробно этот вопрос изучили, и я там монахам это дело рассказал. И они со мной согласились. Вот что очень важно, они со мной согласились, возражений не было. Первое. Иисус Христос был Назарей. А в уставе Назарея было написано, что Назарей не только не имел права вино употреблять, он не имел права даже виноград в пищу употреблять, потому что виноград мог начать бродить, выработаться алкоголь и отключить его от постоянной связи с Богом, в которой он находился. Поэтому Иисус Христос, это наш, как говорится, самый главный пример, тут никуда не денешься. Второе. Чудо. А ведь Христос чудо, вино в воду превратил, значит, наливай водку и пей. На самом деле, я абсолютно, мы тоже выясняли этот вопрос, это неточность перевода Библии. В те годы вином называли виноградный сок. И было хорошее вино, божественный хороший, было плохое вино, прокисшее, перебродившее, с которого люди дурели и болели. И вот в этой Хане Галилейской чудо-то было в чем? Была свадьба, они пили-пили и закончилось вино. И они к Иисусу Христу, ну ты Бог, сотвори чудо. Ну какое мог явить чудо им Господь? Я всегда говорю, сверхзвуковой истребитель посадить, да какое это для них чудо. А вот ты из воды вино сделай. И он сделал. Но обратите внимание, в Библии дальше написано. Как только они попробовали это вино, они с претензией вышли к распорядителю. Что ты за такой глупый распорядитель? Все обычно вначале хорошим вином поят, а потом плохим. То, что осталось прокисшее. А ты нас поил вначале плохим, а потом, значит, дал нам хорошего вина. И я когда у себя на курсах, а я же раз в 2 месяца в Москве курсы провожу по глазам, я, естественно...
А вы как, в Новосибирске живете?
Я пока в Новосибирске, но сейчас переезжаю уже в Москву. Вот. И я когда об этом на курсе рассказал, у меня на курсе сидел председатель Международного фонда ревнителей православия. Есть такой фонд в Москве, они помогают нашим монастырям на Святой Земле, в Иерусалиме.
Зелоты.
В Иерусалиме монастырям помогают нашим. И он аж подпрыгнул, говорит, точно, Владимир Георгиевич, точно. Я, говорит, был в Иерусалиме, и меня угощали вот тем вином, которое якобы вот Христос превратил воду в вино. Это, говорит, божественный виноградный сок, там вообще нет ни грамма алкоголя, никакого брожения. И тут же он...
Да,
и тут же он набрал телефон матушке. Матушка, там, как дела? Вы, говорит, мне пришлите 2 бутылки этого вина, но не тот, что в магазине, а то, что у вас там в этих подвалах, вот по той технологии, так сказать, это чистейший виноградный сок. И тут все становится на свои места. Даже причастие, когда готовят причастие, это таинство церковное. Оказывается, по инструкции при приготовлении причастия, вот этот когор, его льют в крутой кипяток. А температура испарения спирта 84 градуса, то есть он испаряется. И там алкоголя-то тоже нет в этом причастии, понимаете? То есть он пахнет, но
может
запах...
Может не быть.
Да, ну я говорю, ну это не все выполняют это, понимаете? То есть даже это было предусмотрено. Опять же говорят, а апостол Павел сказал, не гнушайтесь мясом, не гнушайтесь вином. Я говорю, правильно он сказал. И я не гнушаюсь мясом и не гнушаюсь вином. Но ведь апостол Павел не сказал, не гнушайтесь гнилым мясом и не гнушайтесь прокисшим, перебродившим вином. Нет, конечно. Апостол Павел сказал, гнилым мясом гнушайтесь, гнилым вином гнушайтесь, а божественным соком виноградным и свежим мясом не гнушайтесь по воскресеньям.
Но Господь сказал, плесень. Это грех.
Да.
Все, одно слово. Не надо ничего больше выдумывать. Плесень – это грех. Так написано. И второе, самое, то есть просто вы, у меня аж мурашки бегают. Спасибо вам, что вы есть.
Как осло, все-таки в защиту церкви сказать. Дело в том, что, как ни странно, ну не странно, а так оно и должно быть, все-таки в церкви количество, процент патриотов намного выше, чем просто так. И церковь так или иначе вот этой проблемой на сегодняшний день начинает ее понимать, начинает озабочиваться этой проблемой. И вот эти вот кассеты в основном распространяются на православных ярмарках, по приходам, по епархиям. И когда была конференция против наркомании, проходила вот в храме Христа Спасителя, 24-25 ноября этого года конференция против наркомании. Наркомания, угроза обществу, ну, открывал патриарх, выступали там все. И на этой конференции мне дали возможность тоже выступить. Я выступал в секции «Наркомания, угроза устойчивому развитию общества» в секции. Всем давали выступить по 10 минут. Мне дали возможность выступить 40 минут. То есть я им рассказывал вот об этой проблеме. И надо сказать, что после моего выступления ко мне тут же председательствующий на этом митрополит Владимир, это он епископ ташкентский и среднеазиатский, тут же ко мне подбежал, говорит, Владимир Георгиевич, я вас приглашаю в Ташкент, и мы вас в Киргизию, то есть приедьте, расскажите, то, что вы рассказали, это чрезвычайно важные вещи. Тут же архиепископ Курский подошел. Владыки очень многие по стране знают эту проблему. И я вот только что был в Петропавловске, в Казахстане, там владыка Чемкенский, он попали ему тоже эти кассеты, он благословил их распространять по всем приходам, и они меня пригласили, а сам благочинный североказахстанский отец Сергий, он его благословил курировать эту проблему борьбы за трезвость. И они впервые провели храмовый праздник трезвый, и И он говорит, это было такое чудо, то есть никакой напряженности, никакого алкоголя, соки, люди довольны, и все культурно чисто, говорит, по сравнению с тем, что это было раньше. Поэтому я думаю, что все-таки церковь, она свое слово еще не сказала решительного в этом вопросе, но это наш на сегодняшний день, наверное, единственный мощный союзник в деле спасения нашего народа вообще. От Ветхий Завет перевели на Руси только в 1800 каком-то году. До этого русские люди Ветхого Завета, собственно говоря, и не знали.
Да они и нового не знали.
Они жили не по закону, который в Ветхом Завете, по этому закону живут иудеи, это Ветхий Завет. А жили русские люди всегда по благодати. То есть ощущал благодать, значит правильно. Пропала благодать.
Ну, нужно знать, что Бог хочет от нас.
Еще, да.
Самая благодатная среда, как написал профессор Вольф, француз, который по заданию Гитлера в Третьем Рейхе исполнял его задумку не ходить на Россию, а запустить в Россию материальную помощь, или как это называется, социальную помощь, гуманитарную помощь, и составы пустить в Россию для того, чтобы не идти на нее войной. Была задача уничтожить коммунизм. И по этому вопросу профессор Вольф проработал работу. И он увидел, и написал после этого, то есть увидел, что делает дрожжи, и он написал, что дрожжи, когда вводили раковую клетку в дрожжевую среду, раковая клетка увеличила свой рост 2-2,5 раза. Вирусы микробов тысячи раз.
Да,
занят. Которые живут сегодня особенно, вот это все внедрилось очень хорошо в нашу страну, особенно в Германии, потому что там был запретный плод это. А там, где запрет, там еще сильнее активность и сильнее это напасть. Поэтому там стали делать пиво и очень активно начали уничтожать свой собственный рак. Они подложили бомбу. Никогда не бывает такого, чтобы подложить бомбу под какое-то одно направление. Например, сегодня в нашей стране существовало в советское время в институте вирусных препаратов препарат от вируса гриппа, то есть значит, такая вирус не побеждать, то есть как бы вирус гриппа этого никто не мог победить. То есть любые антибиотики, гормоны, какие только не были созданы в стране, они все показали результат. 0%. То есть это самое страшное химическое оружие. Страшнее его не существует. То есть это значит, что... Но почему его не применяли в любое время? Потому что прекрасно понимали, что если стоит такому 10-20 человек послать в любую страну, они приедут туда и через короткое время этой страны не будет. Но не будет и мира всего. Но только вторым эшелоном. А в первом случае это не будет всей этой страны, которую туда послали этих людей. Почему? Подходит к любому банку, к любому рынку, просто говорит, ему не надо туда заходить, ему не надо вместе с ним чай пить. Он просто с ним беседует, с охранником беседует, и все. И уже весь банк будет заражен самой страшной болезнью, вирусом гриппа, который даст летальный исход. Так вот, сегодня это та же самая картина. Что сегодня медленно, но верно идет этот процесс. Сегодня вы знаете, какая страшная смертность. Вы знаете, что от этого всего, от этой плесени идет, значит, и кефиры идут, и все другие, я уверен, что и все другие молочно-кислые продукты, но это особый разговор. Везде, где идет процесс брожения, гниения, распада, это идет то, что человек уничтожает то великое, достояние, которое Бог нам создал. То есть мы дети Его, мы созданы по образу и подобию. И сегодня все человек делает для того, чтобы дьявол делает, для того, чтобы сегодня уничтожить вот эту матрицу, которую создал сам Господь.
Господи, благослови. Сегодня, братья и сестры, вам покажем, как изготовить в домашних условиях в любом месте нашей необъятной Родины и всей планеты без дрожжевой хлеб, как получить закваску, из чего ее сделать, и вы сейчас увидите, так сказать, поэтапно все это. Постараемся объяснять вам доступно, если вы будете повторять в точности, как вам это показано, то вы получите то же самое в своих любых условиях, где бы вы ни находились, хоть на Северном полюсе. Для этого необходимо взять смесь зерна, пшеничного и ячменного. Вот в каком-то лоточке. Количество не обязательно, может быть совсем маленьким, это не играет большую роль. Нам главное получить первую порцию закваски, то есть вот с чего потом можно замешивать тесто. Для того, чтобы это случилось, надо взять залить зерно таким вот образом водичкой. Вот.
покрыть его потом тряпочкой и поставить его на сутки для того, чтобы оно...
Сколько воды заливается?
Воды заливается, ну так, чтобы было покрыто зерно, чтобы оно смоченное было. Замочить его просто, можно больше налить. Это не имеет значения большого. Тут суть в том, что в воде нужно постоять ровно там, ну, в пределах суток, скажем так. Ровно сутки, там не будем минуты, часы видеть. В пределах суток, да, оно постояло, набухло, размокло. Можно больше залить воды, пускай оно набухнет, нормально зерно. Для чего? Чтобы оно проросло. Вот главная цель. Когда зерно прорастает, мы воду сливаем. То есть, вернее, сутки простояло, мы воду сливаем, накрываем влажной тряпочкой все это. И уже зерно, значит, лишнюю воду сливаем, так скажем. Накрываем влажной тряпочкой, и оно стоит до 2 суток. Когда появились росточки маленькие, конечно, мы полностью процесс не будем показывать, нам просто нет никакого смысла. Когда появились маленькие росточки зерна, мы его перемалываем через мясорубку, выкладываем какую-нибудь такую антипригарную посудинку и добавив туда муки. Ну, пропорция такая 2:1, ячменное зерно и пшеница там. Большой роли, я думаю, она все равно не играет в любом случае. Потому что делаются разные способы, на Руси делали ржаной муки получали, сожжи чисто закваску. То есть тут как бы сам принцип, оно все равно по-любому скиснет, вот эта композиция. Загружаем ее, значит, вот в какую-то посудинку, добавляем сахара. Вот, несколько там, допустим, там, ну, 1-2 ложки, допустим, столовых ложки, допустим, ну, так, чтобы была такая среда послащенная. И добавляем там муки уже готовой какой-нибудь из вот ржаной муки или вот, да. Хотя, в принципе, я слышал о том, что делают просто на муке, даже уже не зерна. То есть вот так вот, понимаете? То есть вот даже вот такие вещи. Вот, но я не знаком с теми, покажу то, что мы с вами пробовали. И из всех заквасок, которые мы делали когда-то на квасном пытались, на хмельной пытались делать закваски, на других там способах. Ну, вот это самое такое оптимальное, потому что хлеб сам из себя, то есть из зерна, которое потом делается мука, из нее же делается закваска. То есть тут как бы полностью хмель не везде найдешь, где-нибудь его там, а это всегда вы зерно найдете фуражное в любом, так сказать, месте, где есть куры, там, птичники и так далее. То есть там им кормят скот и так далее. То есть в любых деревенских условиях вы найдете вот это, то, о чем идет речь. На любом мукомольном заводе тоже можно попросить там как-то килограмм, там полкилограмма, стакан, полстакана, и все равно тоже такой меньший объем, вы сделаете то же самое. Но это так объясняю, что для доходчивости. Но некоторые переспрашивают, не все смогут это звонить, там узнавать. Вот таким образом мы сделали, значит, замочили зерно. Зерно постояло сутки, мы воду лишнюю слили, накрыли влажной тряпочкой, и оно стоит до 2 суток. Когда появились росточки, мы перемалываем и погружаем его в посуду. Добавляем, ну, допустим, на стакан вот этой смеси, добавляем стакан муки, там полстакана, там многовато, ну, 2 ложки столовых сахара. Варим, помешивая до часа, помешивая на маленьком огне. Вот эта самая кашица через час выключается и оставляется на сутки в тепле. Она начинает закисать. После этого эта закваска ставится в холодильнике, там она уже хранится в виде закваски. Но в отличие от других способов, там, дрожжевых, так сказать, вот, которые не полезны для организма, мягко выражая, даже очень вредны дрожжи пищевые, в которых раковая клетка развивается 2-3 раза быстрее за неделю, если вот так попадает дрожжевый раствор. Это проводил эксперимент французский доктор, профессор Вольф. Вот. И было доказано, что раковые клетки в дрожжевом растворе в 2-3 раза увеличат в неделю свой объем. Может, поэтому, так как хлеб является продуктом всеобщего питания, так поражают нас сейчас многие вот такие болезни. Потому что до 1947 года хлеб на Руси пекли на закваске. До какого-то времени еще были в деревнях, но деревни сейчас все погибают, вы сами знаете, деревни сворачиваются, поэтому и там эта технология изготовления русского хлеба почти вся сошла на нет. Таким образом, значит, вот когда мы получили эту закваску, ее уже с этого зерна мы берем немножко, добавляем в муку первоначально, и получается у нас квасное тесто. То есть это небольшая доза закваски, там, допустим, 10% мы положили на массу там, какой-то муки. Вот, и она сквашивает все тесто. И вот это уже тесто само по себе является закваской. И вот что происходит сейчас у нас с вами. Мы берем, допустим, вот нам дали просто кусочек уже готового теста. Вот мы так раздаем это тесто где-то на стояниях массовых, там вот где-то при храмах, на каких-то таких мероприятиях. Просто людям, пожалуйста, берите, делайте. И вот это тесто, кусочек маленький, совсем малюсенький, является носителем вот этого самого квасного, да, грибочка, который приводит вот в дальнейшем, что мы его разводим до таких караваев. Сейчас я вам покажу, когда делается. Получили мы маленький комочек, потому что некоторые путаются, чтобы это было ясно. Мы что покажем. Мы его разбавили, просто разболтали в водичке. Вот, вот так разболтали. Размяли его. Ну, превратили его опять в тесто. То есть вот такое жидкое только разболтали. В закваску. В воде. Добавили сюда опять водку. Лучше ржаной. Немножко. Где нет, ну и такая пойдет. Причем вот, кстати, другие способы показывали, что на белой муке немножко хуже оно поднимается, потому что закись хуже проходит. Но вот с добавлением ржаной муки очень хорошо. Вот мы размешали, допустим, оставили вот такую кашицу мы там на несколько часов, 3-4-5 часов, допустим. Морем она покрывается пузыречками, все, то есть появился такой квасной запах, закись такая появляется. То есть уже первое, как бы, чтобы размножить эту закваску. Мы добавляем 5 воды, вот, добавляем, и опять добавляем, соответственно, муки. Уже можно там белой, допустим, муки вот, добавить. И то мы закваску увеличили количество ее, и уже после этого, когда у нас такая уже получилась доза побольше, которая может уже большую массу быстро сквасить тесто, вот, она постояла у нас опять несколько часов, все, закисла, размножилась там вот этот организм, мы ее помещаем уже в кастрюлю. Вот, кастрюлю помещаем и добавив сюда, опять же уже по такому, ну это уже как бы, да, добавляем сюда воды, вот, добавим муки следом, ну обычно замес делаем, допустим, да, покруче, конечно, это все только начало, сейчас можно даже, вот так, вот. Поэтому квасной хлеб, он не плесневеет, а дрожжевой хлеб, он покрывается, как известно всем, такой очень неэстетичной и очень вредной плесенью. То же самое происходит в организме человека. Теперь давайте посмотрим, вот такое приблизительно тесто, оно нужно для выпечки. То есть оно не густое и не жидкое. Все. Затем мы это тесто выкладываем. Господи, вот. Ну, вот, надо, конечно, смазать перцем растительным. То есть мы эту массу не даем ей стоять, а то сразу выкладываем ее сначала в форму. Выложили, пусть она в ней постоит. Вот. Так мы смазали. Густо много масла не надо наливать, потому что масло выгорая, вырабатывает канцерогенные вещества. Вот можно печь его, конечно, и круче замешать, но так проще. Для многих людей вот такой способ выпечки будет более приемлемым, потому что не каждый может мешать на столе руками там. Таким вот образом мы его поровняли. Можно, кстати, чтобы вот так вот не липло, вот это вот наше. Просто вот так берем ее немножко, чтобы она не прилипала. Разровнять, чтобы. Так, вот она у нас разлеглась хорошенько. Вот, таким образом мы полформы положили, ну приблизительно, конечно, можно, да, треть формы даже, она еще выше поднимется. Вот, и ждем, поставили, пусть себе стоит где-то. Место потеплее, значит, быстрее поднимется. Если прохладно, то подольше. Ждем, пока она поднимется. Поднимается она до краев, эта форма. Тогда мы берем ее уже и ставим на самый маленький огонь. Все. Где-то вот такой выпекается пределом, допустим, до часа по времени. Вот. Хлебушек поменьше размером. Такой хлеб можно добавлять. Значит, муку, во-первых. Ржаную и белую композицию. Ну, там как захотите. Полубелый, белый там. В таких вот, ну, пропорциях сами там приноровитесь, как вам больше понравится. Сюда можно добавлять изюм, прямо в тесто, когда жидко замешиваешь его, сразу изюм добавлять. Или там, допустим, орехи, там, ну, что вы захотите, батоны делаем. По крайней мере, мы сколько пекли, ни разу плесень никакой мы не видели вот на этом хлебе. Вот так вот. Даже такой белый. Вот сколько уже мы год пекем, хлеб-то вообще такой. Ни разу не видели, чтобы он плесень. Он засыхает и в мешке в целлофановом, и так не было такого. Поэтому вот этот хлеб является тем самым продуктом, который, ну, скажем так, самый полезный для здоровья. Кислотная среда его убивает, все эти вредные бактерии, и не уничтожает полезные одновременно. А, кстати, когда вы пекете на противень хлеб, то можно его посыпать мукой или отрубями, чтобы он не прилипал к противню, не маслом, потому что масло оно превращается в пленку, оно при упарении превращается в канцерогенное вещество. Кстати, хлеб, вот когда он уже готов, не готов, вернее, только начинает перепекаться, допустим, там потом сам, можно украшать какими-то надписями, там, делать какие-то там любые украшения на нем. Как вот пироги вот делали раньше красиво, каждая изба хранила свой рецепт. можно его украшать всевозможно. То есть писать на нем что-то там тем же хлебом, там полосками. То есть когда он немножко начинает спекаться уже, достать его временно из печи, сделать надпись какая, или там узор какой-то, фантазии хватит. Можно что-то штамповать, накладывать рисунок на него. И вот таким вот образом уже дарить своим друзьям, знакомым на день рождения. Сколько приходит, мы так делим пополам, там четвертями раздаем людям, чтобы они... Да. И после этого, когда люди приходят и говорят, какой вкусный хлеб, теперь мы сами стали такой печь приятной. И хочется сказать, слава тебе, Господи, слава тебе. Ну вот, спасибо вас, Господи. Будут вопросы, звоните по телефону 700-0557-791-3318, да, и, или 8-903-111-53-31. Спасибо вас, Господи, и Матерь Божия.